Доброе утро всем. Ирина Баблоян, Сергей Бунтман.
Доброе утро.
Да. Прекрасная
какая, я даже взбодрилась. Да,
знаешь, я в 7 часов утра выходил под эту мелодию в 1991 году. Вот как сейчас помню, да, у нас вещание начиналось в 7 часов.
Это вот. В будни?
Вообще. У нас 7 часов начиналось в 91-м году вещание, ночью был перерыв.
А, ночью был перерыв.
Да, перерыв.
Приходил, я думала, утренний эфир.
Ключом открывали студию. Представляешь? Ключом открывали студию, начинали вещать.
Я прям представляю себе, ведущий приходит, никого
да,
нет,
да,
тишина,
никого
темнота.
Нет, да, я помню тогда после праздника, даже когда путч окончился, и был праздник «Эхо Москвы» 22 числа, вот я тогда, тяжело было прийти к 7 часам утра, и тогда я думаю, ну, у меня есть только вот записанное нашим корреспондентом интервью Лужкова, тогда был, который закрывал МГК КПСС и печатал. Вот, у меня обеспечено хотя бы, могу поспать полчаса, пока интервью будет. Вот, а потом я что-то мягкое нащупал в тёплом коридоре ногой. Это было тело корреспондента. Вот.
Ну, который просто
спал.
Я надеюсь.
Живого, но он спал. Мирно спал. И я так, ощупывая тело вот корреспондента, так, который похрапывал мирно, я так понял, что интервью у меня не будет. И надо самому выкручиваться. Ну, вот у нас, Баблоян, не будет сегодня интервью.
Не будет. Придется нам самим выкручиваться.
Да. Вчера ходил по Арбату мимо стены Цоя. Ничего, там антибаблоянских криков не было.
Опять,
там
вот.
Там было мирно, да. Ну, уже был же здесь пикет против Баблоян.
Я сбежала, я сбежала. Я надела парик, прикрепила себе усы и сбежала.
Парик женский, блондинистый, черные усы.
Блондинистый, черные усы. Настоящая армянская женщина, конечно.
Да, конечно, очень. Хорошо, да, владельство. Ханума, да?
Ханума.
Такая сделанность. Да. Хорошо, друзья мои, у нас есть и приятные, и масса, конечно, неприятностей у нас происходит, и тяжелых вещей. Будем мы это обсуждать, как бы рано ни было. Потому что уже, конечно, проснулись тролли, проснулись боты. Это такая вот утренняя песня,
да.
Уже все напихали здесь всяких смс-ок. Но я для всех остальных людей, я напоминаю, плюс 7-985-970-45-45. Конечно, мы поговорим об Украине. И на Украине сегодня траур. Причем траур по всем, кто погиб в Одессе, и не только в Одессе. И во время операций силовых на востоке Украины Украина очень непросто как-то соображает, что это все граждане. Я помню, был спор у Алексея Алексеевича Венедиктова, когда еще на заре Майдана был спор, что все граждане Украины. Это было очень трудно дать понять тем, кто занял позицию тогда, что все граждане Украины. И тогда на Майдане это было еще легче понять, но было уже тяжело. Сейчас, когда люди под флагами иностранного государства, то есть России, для Украины иностранные государства, выступают в целых регионах, как это воспринимать? Но траур есть траур, и погибший есть погибший. Вот,
первый час
мои,
будем разговаривать,
да,
об этом.
Мы поговорим вот о чем. Мы поговорим о том, как понять, как собраться с духом, и попытаться разобраться, потому что иначе нельзя. Можно, конечно, ну, мы об этом поговорим чуть-чуть позже. Ты будешь погоде рассказывать?
Да, буду.
Конечно,
буду.
Я уже завел шарманку, уже все, кручу здесь гимназистки. Вот уже все.
Давай тебе метеоскоп, да, потом в Украине.
Целый день, как птичка божья, здесь сижу.
Метеоскоп.
1 градус тепла, между прочим, в Москве. Настоящая весна у нас, как и положено.
Ну, да.
751 миллиметр ртутного столба, атмосферное давление, относительная влажность 86%, штиль. Пока к вечеру обещают нам дождь и 11-13. А приметы на сегодня. День прокла. В этот день проклинали нечистую силу. Проклятие выкликали старики за околицей, стоя лицом к западу. Этим день. Да, видите, вот у нас уже...
Это традиция, да.
Стоять лицом к западу. Этим деревенский люд ограждал себя от нечисти на всю весну.
Да, вот оно, да.
Да, рано зацвевать, если рано зацвевать черемуха, будет теплое лето. Именинники на сегодня Валентин, Денис, Исаки, Кондрат и Федор. На неделю, завтра, обещают нам днем 11-13 облачно с прояснениями. Во вторник 10-12 облачно с прояснениями, местами дождь. Ну и
старательно читаешь.
Я очень старательно читаю, а тут на самом деле бессмысленно читать, потому что погода одна. Ну, потому что одно и то же нам обещают, и все равно все это не сбудется, как всегда.
Ну как не сбудется? Что у тебя такой взгляд какой-то на мир, на окружающий?
Потому что обещали разве сегодня один градус? Не обещали.
Окружающий мир. Или у тебя еще как у
приличных? Окружающий мир нет, у меня не было окружающего.
У тебя как у приличных людей было природоведение.
Природоведение, ну, конечно. Окружающий мир, я даже не знаю, что это такое.
Ну да, вот никто не знает. И те, кто учит сейчас-то, я совершенно себе не представляю.
Ну вот мы проверим. К пятнице нам обещают 17-22.
Да.
Будет 22 градуса, значит, я была не права. Не будет, значит, я права, и верить нельзя погоде.
Да.
Разворот.
Плюс 7-985-970-45-45 телефон для СМС. Также можете присылать ваше сообщение на твиттер-аккаунт «Вызван».
«Вызван», да. Вот тут у нас СМС. Есть у нас из интернета. Там есть кнопочка. Ну вот, посмотрите, давайте попробуем понять вот что. Сейчас. Как нам разобраться с вами? У кого есть рецепт, как разобраться? У кого есть свои хитрые способы? Вчера Ирина Петровская и Ксения Ларина вот говорили и проводили такой вот практический опрос, что беседовали со слушателями, что они смотрят, что они читают. Вот, но у меня даже вот как есть вопрос, как читаем, потому что мы читаем, идет сводка МВД Украины, например. Вот МВД Украины считает, что пожар произошел от того, что сами там люди, которые там скрывались, что они неправильно составляли коктейли Молотова. Угу. Извините, я совершенно глумиться не собираюсь. И вот эта сводка МВД. Что это такое? Потом приходит фотография, добрасывают те, кто осаждает Дом профсоюзов в Одессе, забрасывают коктейлями Молотова окна. Долетает, там очень большое пространство. Uh-huh. Есть такой план сверху, сзади. В чем я еще скажу через минуту-другую, какие идут сзади комментарии. Вот это меня совершенно, знаете, меня даже больше самого пожара поразили комментарии, которые идут из-за камеры. Знаешь, вот люди стоят и комментируют. Вот, а коктейли...
Ну, в основном там какая-то паника слышна. Мне кажется, люди не очень понимают, что...
Нет. Вот те, кто снимал... Вот,
это вы про профессиональные съемки говорите, не профессиональные?
Абсолютно непрофессиональные съемки. Вот коктейли не долетают, бутылки, конечно, не долетают до четвертого этажа. Есть первый, потом, когда подошли поближе, второй этаж. Потом загорается как-то наверху, ничего не понятно. Есть кадры с Греческой улицы. Есть кадры, которые подходят. Стоят милиция и делают абсолютно профессиональную римскую черепаху с щитами. Знаешь, черепаха по строению? Mm. Ну, когда щиты прямо, а наверху вот так вот.
Они... А, все, да.
Да-да-да, наверху вот так все более-более полого, да. Чтобы и сверху не могли
попасть.
Это римляне делали еще. И вот тоже те какие специальные всевозможные отряды милиции и полиции, они тоже это делают. Но из-за них стреляют. Есть кадр, стоит милиция, причем в снаряжении, а справа от него человек стреляет из огнестрельного оружия. Милиция стоит сзади из подъезда. Из подъезда стоит человек с автоматом, стреляет. Кто это? Что это? Как себя милиция? Я не понимаю. Вот картины нет. Картины, даже вот когда опубликовали со стрелочками, кто откуда шел, здесь подошли эти фанаты,
все равно ничего не понятно.
Все равно до конца ничего не понятно. И то, что такой страшный пожар, как действовали пожарные? Одни говорят, нельзя винить пожарных, они приехали вовремя, они просто не могли справиться. А другое дело, там начали, плюнули на все, начали люди, которые штурмовали, начали спасать. Почему били тех, кого вытаскивали? Там были люди в шоке. Там были люди в шоке и бросались даже на тех, кто их спасал. Естественно, получали. Это абсолютное безумие было. Я не знаю, кто там мог сохранить хладнокровие, и, наверное, только те, кто занимался помощью пострадавшим. Причем непонятно, кто и что милиция. Вот совершенно непонятно. Вот, еще, но есть такой способ. Вот сейчас мы будем спрашивать вас о способах, будем говорить по телефону 363-3659.
Знает.
Да, если кто-нибудь знает способ, да. Как разобраться во всем, как фильтровать информацию. Мне очень понравилось, кстати, вот сейчас всякие есть политики. Давайте возродим политинформацию для детей. Давайте еще это сделаем. Давайте расскажем, впихнем курс в Норвегии. Был несколько лет назад, я был на конференции в Норвегии. И там был доклад очень интересный о школьном курсе «Как читать новости». Не как делать новости, не правильные политические воззрения.
Как читать интонационно или как читать, как преподносить?
Читать это в другой комнате у нас, как читать интонационно.
А как преподносить
информацию? Нет, как читать, как воспринимать
новости. А, как воспринимать, как зрителям и слушателям.
Как смотреть, на что ссылается, вот какие источники.
Ну, вы понимаете, это нам с вами легко говорить, потому что мы с вами смотрим на разные...
Там детей учат.
Мы с вами понимаем, что если мы смотрим Первый канал, это одна информация, если мы читаем сайт «Эхо Москвы», это другая информация. А некоторые люди же воспринимают совсем по-другому. Они включили себе телевизор.
Так вот я про это, поэтому про способы и говорю. Как фильтровать информацию. Вот. Так, ну что же, давайте сейчас попробуем. А то очень легко, знаете, сидя в Москве, говорить, сидя в Москве очень легко, и мне кажется, очень подло занимать позицию. Какую бы то ни было.
Конечно, мы сидим,
и
нам
вот
легко рассуждать.
Здесь вчера, конечно, Володя Варфоломеев получил такой подарок от Дмитрия Олеговича Рогозина позавчера, который написал фразу, что он бы легко все променял, все свои должности.
Секунду с радостью.
На возможность сидеть в окопе Славянске. Ну, во-первых, у меня естественный вопрос. Кто мешает?
Это первое, о чем я подумала, когда прочитала.
Да,
кто вам мешает, Дмитрий Олегович?
Я процитирую мою бабушку, которая говорила, кто хочет, тот на гору скочит. Да. Вот если хотите, кто же мешает?
Все в ваших руках, конечно.
А прекрасно знаешь, что никогда в жизни не поедешь никуда. Сейчас не поедешь. Вот Удальцов пишет в Твиттере. Я бы сейчас был на стороне тех, кто там на Восточной Украине. Вот та-та-та-та и так далее.
Я вот ни на секунду не сомневаюсь, что он бы это сделал, если бы он не сидел дома.
Я не сомневаюсь, что дай ему только возможность снять там домашний арест. И даже я думаю, что из-под подписки он бы убежал.
Абсолютно.
А тут человек обеспеченный. Может от всего отказаться. А если не хочешь отказываться, то не пиши.
Надел камуфляж и поехал.
Вы знаете, я думаю, что как-то очень странно. Тогда это кокетство, которое серьезному и умному человеку. А Рогозин умный человек. И многие люди его уважают. И я, кстати, принадлежу к этим людям, которые его уважают. Потому что Рогозин абсолютно блестящий организатор. Рогозин может днями и ночами работать и работать по-настоящему. Вдруг какое-то кокетство. Причем очень опасное кокетство.
Может быть, и сделал, не подумав, да, но уже было.
Но это
поздно.
Опасное кокетство, потому что те люди, которые более решительные, их подбивает он на то, чтобы они вот... Давайте все поедем. Я бы тоже поехал. Вот во время войны было дурным тоном. Понимаете? И плохо очень относились к людям, которые кричат даже, вот, имея бронь, например, работая на оборонных заводах, они говорили, вот, я бы сейчас все бы променял и так далее. Те, кто хотели, те меняли. Причем их оставляли, возвращали. Некоторых ополченцев, кстати говоря, возвращали с дороги, ученых, студентов.
Которые все бросали и ехали.
Да. Их возвращали с дороги. Иногда не успевали вернуть. и они сражались, и кто погибал, а кто там доходил.
Дмитрия Олеговича, может быть, тоже вернули бы.
Ну, может, и вернули бы, но сделать... Но это если... Я понимаю, что он может быть вполне искренним. Но это очень опасное кокетство для государственного человека. Мне кажется, так нельзя. Так вот, давайте.
+7 495 363 3659. Телефон,
да,
прямого эфира.
Есть у нас, я думаю, телефонные звонки.
Есть.
Да. Алло, доброе утро. Доброе.
Алло.
Да, здрасте, доброе утро. Как вас зовут, где вы живете?
Да,
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 это
да,
вы,
да, вы в прямом эфире.
Радио.
Доброе утро, Евгений, Петербург.
Да, Евгений, как вы пытаетесь разбираться?
Я вот так вот для себя черпаю информацию, так как телевизора у меня нету. Я пытаюсь разбираться следующим образом. Вот телевизора у меня нету уже давно, я его не смотрю. Даже интернета нету, я хожу в интернет-клуб. В основном вот радио слушаю, «Эхо Москвы». Вот.
Мало, мало.
И вот я смотрю, знаете, на некоторых каналах есть такие замечательные рубрики. Они просто показывают видео и написано без комментариев.
Но это я знаю такой один канал. Я знаю Евроньюз.
Евроньюз, конечно.
В основном.
Это не только Евроньюз, Россия-24. Там
а, они тоже делают. Такое. Но это не по образцу,
да,
Евроньюз, да.
И если я в интернете смотрю, я, как правило, захожу не на сайты каких-то каналов, а то, что, знаете, снято чисто мобильными вот этими гаджетами. То есть человек не комментирует, он сам это все снимает. Вот смотрите и сами о себе составляйте картинку. Если я даже, бывает, и захожу на какие-то сайты каналов посмотреть вот эти новости, то я, как правило, вот комментарии, то, что там комментируют, пропускаю мимо ушей. Потому что бывает, смотришь одно, а комментируешь совершенно другое.
Скажите, пожалуйста, вот у меня один последний вопрос вам. Скажите, вот... Какое вот сведение, какой нюанс? Я понимаю, там снимают, там может быть не тот ракурс, могут не так взять, знаете, можно снять так, что площадь кажется наполненной народом, однобокая, а потом оказывается там 20 человек. Ну так вот, что для вас решающий момент, когда вы можете сделать уже, позволяете себе сделать определенный вывод?
Решающий, потому что я смотрю, как правило, не на одно и то же видео, стараюсь пару... Ну, штук 10, как минимум, посмотреть вот эти видео, снятые их именно с разных ракурсов, с разных мест. Черпаю вот с радио, с
интернета. Ну, я вас понял, да.
Радио, с газет, с интернета, как правило, это совпадает.
Понятно, понятно.
Да.
Спасибо большое. Евгений. Я, кстати, про комментарии хотел сказать, но не... Ты знаешь, снимают люди, там бежит толпа, там щиты, загорается здание. Он говорит, ух ты. Еще второй, знаешь, когда прорывают баррикаду и отступают, сепаратисты отступают, и начинает милиция отступать. Говорю, опа, надо видео продавать. Здорово, да?
О чем люди думают? А мне, кстати, вот, и мне видео мало, мне нужна аналитика всегда. Не хватает.
У меня еще есть один способ. Мне очень интересно читать разные мнения. Но как только я вижу какой-нибудь крик, причем крик из Москвы или откуда-нибудь издалека, из города Куропатамска, где-нибудь там на островах, я вижу, раздавить тех-то или раздавить тех-то. Пусть там Колорадо или пусть бандеровцы. Причем абсолютно. Я даже не буду цитировать, что там пишут про Дом профсоюзов в Одессе. Пусть ловчее там в следующий раз эти там... есть замечательное. Если это попадается в Фейсбуке, я нажимаю на шестереночку. Ментальная строчка.
Заблокировать.
Да, вот и все. Да. И абсолютно... Вот сейчас очень многие пишут. Второстепенных я баню, блокирую, а основных вот людей, которые несут какую-то идею достаточно последовательно, я оставляю, чтобы видеть, представлять себе настроение.
Ну, хладнокровие соблюдать тоже очень тяжело. Все равно как-то перекашивать на одну или другую сторону невозможно так.
Оставьте в покое Рогозина, отмечал он праздник, перебрал. Непонятно, что ли. Вы знаете, не имеет права.
Не имеет права, да.
Не имеет права. Вот называется, вот мы сейчас в Баблоян, вот это самое, надо было нам перед разворотом
выпить
коньяк с Джоном Доном, вот, и оттуда так прийти И сейчас, ну, потом, понимаете, Баблоян с Бунтуном, они там сидели, да, потом не успели хаш покушать, и вот...
И вот сидят, несут в таком состоянии.
В таком сумрачном состоянии. Надо их понять, отстаньте от них, очень хорошо.
Не имеем права. Так же, как и Рогозин не имеет права.
Цифрами и фактами можно манипулировать, Дмитрий пишет. Естественно, можно манипулировать.
Всем можно манипулировать.
Ну, мне кажется, надо для себя, если мы серьезно к этому относимся, а не по-фанатски относимся, то мы должны разманипулировать и цифры, и факты. И цифры, и факты. Потому что есть все-таки у каждого из нас сметка и сомнения. Можно дойти, конечно, до паранойи в своих сомнениях. Вот. Я могу сказать, это не Антипов. Нет, это не Антипов. Кстати, какой человек сказал, что у тебя шеврон норвежский? Он не норвежский, это исландский шеврон. Это наоборот, да? Вот тоже. Понимаете, увидели. Вот очевидцы, да? На куртке у Васи Антипова у него синий флаг с красно-белым крестом. Да, угу. Вот таким вот. Это Исландия. Вот кто-то сказал, и сейчас пойдет. Вот норвежский шеврон, норвежский шеврон. Так что здесь вот очевидцы... Это тоже достаточно сомнительное. Ты должен знать человека, да.
Нам пора закругляться, да. У нас кто куда и новости, а мы продолжим после половины часа.
Ну, я Мачес не очень хорошо знаю. Молодец, спасибо.
Кто куда?
В московских кинотеатрах 13-й район, кирпичные особняки. Кирпичные особняки – это настолько опасный район Детройта, что власти обносят его стеной. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда местный наркобарон решает взорвать ненавистный город. Детективу Дамину и бывшему уголовнику Лину предстоит остроумно и с акробатической легкостью пройти через огонь и воду криминального мира, чтобы спасти город, а заодно и стать настоящими друзьями. Скучать не придется. Головокружительные погони, невиданные трюки и уникальные съемки от создателя «Перевозчика», «Заложницы» и «Пятого элемента». По уровню адреналина они не уступят даже фильму «Форсаж». Кстати, это последний фильм, в котором успел сняться Пол Уокер до своей трагической смерти. Смотрите фильм «13-й район. Кирпичные особняки» в московских кинотеатрах. В Еврейском музее сегодня шестая лекция из цикла «Евреи в авангарде». Группа пяти была последним объединением конца 30-х, которое связывало так называемое «тихое искусство» с эпохой авангарда. Весной хочется наполнить красками повседневность, растопить лед, сковывающий сердца и души людей, вдохнуть жизнь в это царство теней. Вместе с лектором сегодня в гуманитарном центре «Пунктум» слушатели проследят развитие сценического жанра «Бурлеск» от легкой комедии до полноценного эротического шоу, узнают об истории возникновения целого пласта популярного искусства, который позже для русского потребителя будет известен как «Пинап», а также познакомятся с самыми известными «Пинап-гёрлс». Ну и, конечно же, разговор затронет творчество самой известной представительницы обоих направлений – Диты фон Тис. В свое время Япония после длительной изоляции открыла границы и одновременно начала социальные и политические изменения внутри страны. Они-то привели, в том числе и к тому, что многие ремесленники потеряли заказы на оружие и вместо этого занялись вполне мирными декоративными поделками. Случился настоящий расцвет всевозможных ремесел, последний перед двумя мировыми войнами и переходом к заводскому производству. Поэтому анималистическая бронза этого времени, хоть и многочисленна, но очень ценна. В историческом музее выставка японской анималистической бронзы.
Новый разворот.
Мы продолжаем. Ирина Баблоян, Сергей Бунтман. Василий Антипов постепенно превращается в Светлану Ростовцеву. Вот это наше
волшебное превращение.
Кстати, мы поздравляем с днем рождения нескольких людей. Начнем.
Так, как говорится, пользуясь случаем, хочу передать привет.
Хочу передать привет, да, Оле Бычковой, у которой сегодня день рождения. Оля, с днем рождения.
Оленька, поздравляю.
Да, это первое, да. Саше Рыклину хочу передать поздравление с днем рождения. Вот, Саша, с днем рождения. И Геннадия Николаевича Рождественского хочу поздравить. Великого дирижера, рождения. Замечательного. Вот я еще всегда вспоминаю Геннадия Николаевича Рождественского. вот, который был в тех местах, где я сейчас живу, вот он вышел на склон и сказал: вот это настоящий вид на жительство. Увидев прекрасную речку, поле.
Как красиво.
Вот это настоящий вид на жительство. И, конечно, он изумительный музыкант, тончайший, глубочайший. Вот с удовольствием еще его книга, которая с музыкальными примерами на дисках, есть такая мультимедийная печатная книга получилась. Но очень много можно говорить о Геннадии Николаевиче Рождественском. Дай ему Бог здоровья и нас радовать тем, что он есть. Да. Ну вот, да. Мы сейчас возвращаемся.
Продолжаем говорить.
Забавно, мне Любовь написала. Любовь написала. Ну и стоит ли вам писать, если вы не читаете? Я сейчас Любови искал предыдущее сообщение. Она написала про Франца Клинцевича, который там очень профессионально, как ей кажется, вчера судил о том, как кто действует. И говорит, там очередной оказался спецназовец ГРУ где-то там среди. Вот тоже, знаете, вот этому можно верить, можно не верить. Вот есть масса вот сопоставления разных фактов. Когда мы обращаемся к истории, можно, знаете, вот когда говорят про Катынь, вот когда была, не была, была, не была, была, не была. Вот аналогичное действие там на никогда не оккупированных, вот казнь была, никогда не оккупированной лагере, территории. Вот сразу тебе понятно, что тот же почерк, тот же, что это было, что Катынь, это не немцы. Вот. Посмотреть второстепенные документы. Знаете, вот второстепенные документы очень помогали. Например, там накладные, сколько куда перевозят милиция, например, тогда охрана, сколько перевозят конвой. Сколько, куда, откуда. И вот из этого можно делать...
Но вы понимаете, обычный зритель ведь и слушатель этого не делает.
Вы знаете, нет, я говорю, я сейчас обращаюсь, дорогие мои друзья, мы все обычные и все необычные. Потому что если у нас у каждого не появится способ фильтровать информацию, то тогда просто нечего делать, тогда мы фанаты. Тогда мы фанаты. Вперед, Спартак, вперед, Спартак, вперед, Спартак, вперед, что бы ни происходило, вперед, Спартак, вперед, Спартак. Вот это начинается. Что бы ни происходило. Да. Или вчера Валера Веренца, завтра Валера в отставку. Знаешь, вот, вот я уж на своих, на разных фанатах.
Я говорю.
Вот такие, понимаешь, не на чужих, над которыми можно сколько угодно смеяться, а на родных фанатах. И вот начинается, и вот начинается.
Я слушаю «Эхо Москвы» и смотрю в Facebook. Дмитрий из Екатеринбурга нам пишет, этого мало.
Мало-мало. Тоже можно, конечно, ну, Дмитрий все время слушает, но это мало, нужно все время сравнивать. Я тоже, знаете, я мало того, что мы вот работаем на «Эхе Москвы», но все равно постоянно все смотрим. Постоянно все смотрим вокруг. Еще, но здесь еще примешивается то, чтобы нам какую-нибудь ерунду вот не сказать. Нам какой-нибудь косяк, как всегда. Вот мы можем сказать обобщенную фразу. Все бывшие в Доме профсоюзов – это одесситы и жители региона. Все. Сразу смотришь, там сводки какие, как это определили. Сериалы смотрите, детективы смотрите, вопросы там задают. Вот задавайте себе такие же вопросы, как в сериалах, как в детективах. Вот сразу. А сколько опознали? Оказалось, что 6 тогда. И все 6 были гражданами. Может быть, все окажутся, но пока надо подождать. Надо подождать. Давайте сейчас вас послушаем. 363-3659 и код 495. Алло, доброе утро. Алло, здрасте, доброе утро.
Алло, Сергей,
да? Да, да, доброе утро.
Здрасте, Игорь из Москвы звонит.
Да, здрасте, Игорь, да.
Вы знаете, я смотрю за этими, как говорится, новостями из Киева, из Украины, 16 января практически, как все началось.
Но началось вот чуть раньше.
Несколько. Не,
ну хорошо, хорошо. Ну хорошо, с января, да, договорились, да.
И... Да, да, да. Вот, понимаете, я смотрю и наши, что нам показывают, ну, Москва.
Угу.
И то, что я смотрю еще по компьютеру Киев.
Угу.
Естественно, сравниваю.
Так.
Ну, конечно, Киев немножко по... Особенно этот самый... Громадское телебачение, там у них называется.
Да, громадское, да, телебачение. Да.
Там у них такой есть Кутепов, вот, Богдан. Он показывает, они тут разные там у них свои эти самые мнение, ну, в принципе, покажет более-менее объективно. И то, что наше, то, что говорит их, это как мы, Бандарец и все прочее. Вы знаете, я до этого, ну, нашу милицию ненавидел. Нашу, ну, наш ОМОН. Ну, я бы как посмотрел, как издеваются в Киеве над их Беркутом. Вы знаете, меня просто шепременилось по мне. Когда, вот помните, было на Банковской, там была эта самая первая была стычка.
Ну да.
Когда там они с этим Гредером приехали. В общем, понимаете, надо все это сопоставлять, что...
Правильно. Сопоставлять это точно, да.
Да, и как-то, ну, зерна, вот эти все.
Да, да.
Вот смотрите, вот, допустим, вчерашний этот пожар, вчерашний, позавчерашний.
Да-да.
В Одессе. Значит, сначала показывают, что якобы бросают это самое, ну, эти вот, коктейль Молотова со стороны улицы.
Да.
Потом показывают кадры, как будто с крыши кидают уже, и попадают, не долетает, попадает на второй этаж. То есть бутылка, которая летит сверху, с крыши.
Так.
То есть получается, как бы сказать, сам поджог.
Невольный.
Вот, да, и тут же показывают, как спасают это самое. Они, значит, разобрали сцену, разобрали около вот этого здания. Там была сцена такая, знаете.
Да, и колонны подставляли.
Да, и они, значит, сбоку здания, с правой стороны, они сделали типа такую, знаете, как леса. И прямо девчонок вытаскивали оттуда, этих, которые, ну, которые, ну, как мы называем, майдановцы.
Ну да.
То есть они их спасали. А с другой стороны, даже здание, люди падали, их поднимали, били. Вот как к этому относиться, понимаете? Вот черт его знает.
Вот черт его знает. Черт его знает. Во всяком случае, мне кажется, что... Спасибо вам большое. Мне кажется, Игорь заметил вот главные вещи. И про пожар тоже. Вот главные вещи. Что было и то, и другое, и третье. И то, и другое, и третье.
И вот смотреть нужно. И можно ли здесь...
Во-первых, мне кажется, значит так, давайте, вот мне просто кажется, что путь к разумному, итак, давайте сначала уберем из своей головы, уберем колорадов и бандеровцев, да, уберем фашистов, антифашистов. Давайте вот уберем, давайте найдем для себя, нам очень трудно найти, вот я все время слушаю и новости, и у нас, и я понимаю, как коллеги мучаются для того, чтобы найти обозначение той или иной стороны, потому что наша всегда задача найти какое-нибудь точное обозначение, которое бы не было бы там наши их, бандиты, герои или что-нибудь еще, вот как точно. Сделать. Вот самое сомнительное – сторонники федерализации. Ну, какая федерализация, когда люди уже с российскими флагами, и явно, что это люди, которые хотят отделиться.
Хотят отделиться, конечно.
Хотят отделиться, и федерализация – это нужно для того, чтобы провести референдум и присоединиться к другой стране, которые все время говорят о России. Значит, это реальность, это не хорошо, не плохо. Кстати говоря, слово «сепаратисты», оно абсолютно нейтральное. Потому что есть баскские сепаратисты, это не обязательно баскские террористы, которые взрывают.
Но почему-то на слух это вызывает очень негативное
ощущение. Это уже накопленное, это вот эти ракушки, вот как корабли чистят, да, днище от ракушек. Мне кажется, что вот и голову надо чистить от таких вещей. Едем дальше, тут очень много звонков, а ты сомневался. Ты сколько уже, 5000 лет работаешь здесь на этом самом, на развороте, и все не веришь, что здесь люди есть и звонят нам. Алло, доброе утро. Алло.
Да.
Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
Да. Николай Томск.
Да, Николай. Как вы разбираетесь?
Так вот, надо слушать первоисточники.
А где они, первоисточники, в данном случае?
Ну, когда их показывают, так сказать, в телевизоре, например. Ну, Тимошенко, например. Нельзя же ее подделать. И то, что она говорит. Она вот сказала про пятницу в Одессе, все четко. Потом надо слушать профессионалов. Вот, например, Шустера. Он, хоть, так сказать, с чем-то не согласен, но в силу, видимо, своей специфики, он не может что-то такое перекрыть. Вот им там позвонили на его передачу, опять же, в пятницу из Одессы. И вот это, которое там у них президента выбирается... Забыла эту женщину, как ее фамилию. Она поговорила с Одессой. и сказала, что, в общем, одесская интеллигенция резко против. Вот. То есть все совершенно ясно.
Резко против чего?
А вот того, что произошло там у них с этим пожаром и все. То есть там видно, откуда все пошло. Но если Тимошенко это все похвалила, ну, все становится ясно, вот, что вот, наконец, то мы им там показали. Ну, вот, показали. Вот. И теперь еще вот, кстати, профессионализм – это главное. А вот ваши передачи, ну, не ваши лично, а вот про науку – это маразм. Спасибо.
Спасибо большое.
Как все хорошо начиналось.
Нет, конечно, надо слушать первоисточники, но, во-первых, как нужно знать, как были сказаны слова, в каком контексте.
Конечно, преподнести когда, ведь можно, да, тоже по-разному.
Ну, когда мы слушаем Виталия Чуркина, вот от начала до конца, вы знаете, есть такое сложное занятие. Виталия Чуркина мы слушаем, да, понятно, что это позиция России. Когда мы слушаем заявление Лаврова, понятно, что это позиция России, хотя вслушаемся в нюансы. Вот я про Лаврова, у меня отдельная статья, и здесь достаточно печальное у меня просто размышление об этом. Вот это раз. Конечно, вырванные из контекста слова. Вот то же самое, наш пример. Вот все погибшие оказались жителями региона. Вот оказалось, в конце концов, вот те, кто не слышал, тем повторяю, выяснилось, что было тогда идентифицировано только 6 человек. И все они оказались. Так, Бунтман, вы можете сделать то, чего не сделал Лукин. Хотя бы осудить захват представителей ОБСЕ. Могу. Я против захвата представителей ОБСЕ. Но у Владимира Петровича, вот с какой подачи, с кем бы он там не переговаривался, у него была задача, знаете, такая, я сейчас стану в позу горящего окна, да, и буду говорить, я гневно осуждаю что-нибудь там, поджог или там неправильное с электропроводкой обращение. Я спасаю, а потом делаю какие-то заявления при этом. У Владимира Петровича Лукина была, по-моему, конкретная задача. Переговорить вот с Гиркиным, договориться и вывести оттуда заложников. Вывести, а не делать разные заявления. Мне кажется, что это правильно. Вот здесь я с вами согласен, я осуждаю захват представителей любых заложников. Захват заложников – это самое мерзкое, самое гнусное, если не считать пыток и убийства.
Да. Сергей из Тюмени нам пишет: «Верю очевидцам, блогерам». Угу. Ну, это тоже, мне кажется, очень сомнительно. Они могут предоставить вам хорошие фотографии, хорошие видео, но...
Да.
Все равно нужно смотреть на разные точки зрения, потому что каждый человек, даже который едет туда, любой блогер, который едет туда, он едет уже с каким-то устоявшимся своим мнением.
Это, знаете, когда мы говорим о журналистике вот народной, вот блоговской, там, соцсетях и так далее, и о журналистике профессиональной, мы понимаем, что здесь нужна невероятная подготовка и невероятная установка нужна, когда едет профессиональный корреспондент. Профессиональный корреспондент изучает многое. Он не едет туда пустой. Не в том, что у него какое-то предвзятое мнение. Он не едет туда пустой. Он должен знать все флаги, например.
Он не должен приехать и просто рассказать вам, вот я вижу это, а вижу
что это
вот
за
это?
Тряпочка там висит? Да. Что это вот, ой, как интересно, а кто это такой? А что за красные повязки?
Должен поднять предысторию, все.
Конечно, ему прежде всего надо сказать, я вижу человека с такой-то повязкой, я вижу человека с сякой-то повязкой. Но если он при этом знает, что такой-то флаг это обозначает то-то и то-то, тогда он гораздо все это
нам, толковее. Да, нужно заканчивать. Да. Я напоследок прочитаю одно сообщение, которое не могу просто не прочитать. Егор Петрович нам пишет: Рогозин не пьет.
Ну, вот именно что. Ну, вот так вот. Давайте сейчас на что?
Спорткурьер, ну и денек, новости, и вернемся.
Да, вернемся к обсуждению. Мы посмотрим, насколько вы будете активны здесь. И переменяем тему плавно или резко.
Разворачивайтесь в марше! Спорткурьер.
Здравствуйте, в студии Наталья Калугина. Два матча было сыграно сегодня в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги. Первый из них окончился с шоковым результатом для всех болельщиков московского «Спартака». Томь нанесла ему поражение со счетом 2-1. У томичей праздник. Их команда избежала прямого вылета в футбольную национальную лигу. Благодаря этой победе она поднялась на 13-е место и сравнялась по очкам с «Уралом». А «Спартак», который потерпел третье поражение кряду, остался на 6-й позиции. После этого события форвард красно-белых Юра Мовсисян хотел поприветствовать болельщиков и бросил им свою футболку. Однако фанаты выбросили ее обратно. Фратри объяснила свой поступок, цитирую по официальному сайту этой организации. Фанаты выкинули ее обратно на беговую дорожку, показав отношение к команде, которая бездарно проводит весеннюю часть чемпионатов и Кубка России. Большинство футболистов «Спартака» ни в одной игре не проявили воли к победе, желания бороться от первой до последней минуты. Конец цитаты. Напомню, что это говорится на официальном сайте «Фратрии». Во втором матче дня «Кубань» обыграла «Крылья Советов» из Самары. Хоккейная сборная Олега Знарока отличилась на шведском этапе Евротура. Россияне разгромили команду Чехии со счетом 6-0. У наших дублями отметились Виктор Тихонов и Андрей Локтионов. По разу отличились Сергей Плотников и Илья Зубов. Таким образом, российская сборная прервала серию из 3 поражений подряд в Евротуре. Сборная России набрала 15 очков в общем зачете и переместилась на 2-е место, обойдя чехов. В воскресенье подопечным Олега Знарока предстоит матч со сборной Швеции. Россиянка Анися Кирдяпкина одержала победу на этапе Кубка мира по спортивной ходьбе на дистанции 20 километров. Результат победительницы 1 час 26 минут и 31 секунда. 2-е место заняла китаянка Лю Хунь. 3-й финишировала опять-таки наша соотечественница Эльмира Алимбекова. Россиянки, напомню, одержали победу в командном зачете на этой дистанции. 2-й стала команда Китая, 3-е место заняли представительницы Португалии. Ранее у мужчин на дистанции 50 километров победил Михаил Рыжов, а 2-м финишировал его соотечественник Иван Носков. И я напомню, что Кубок мира по спортивной ходьбе проходит в Китае. А в Москве в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» проходит этап мировой серии по прыжкам в воду. Евгений Кузнецов одержал победу в соревнованиях на 3-метровом трамплине. Кузнецов в сумме набрал 542,30 балла. 2-м стал украинец Илья Кваша, 3-му Джек Лафер из Великобритании. Россиян Илья Захаров стал 4-м. А этап мировой серии завершится в Москве уже 4 мая. На этом у меня все. С вами была Наталья Калугина.
Спорткурьер.
Ну и денек.
Затея оказалась на тот момент провальной, а само слово «Панама» в Старом Свете приобрело именно отрицательное. Так долгое время называли всякие крупные аферы и мошеннические сделки. Но, как вскоре стало понятно, американцы пришли сюда всерьез и надолго. То, что не удалось французам, измученным нехваткой средств и малярии, удалось военному министерству Соединенных Штатов. Через 10 лет первые суда вошли в Панамский канал. А ровно 110 лет назад американская сторона получила в свое распоряжение землю и недостроенную французами инфраструктуру. Начался американский период строительства одной из самых знаменитых наравне с Суэцким каналом транспортных артерий. Сегодня 4 мая 2014 года, воскресенье, с вами Яков Широков, здравствуйте. Для того, чтобы заполучить проект Панамского канала, который сулил в будущем немалую выгоду, Вашингтону пришлось даже пойти на создание нового государства – Панамской республики.
Ну и денек!
В тот день, когда американцы в западном полушарии начинали строительство канала, на другом берегу Атлантического океана, в Манчестере, состоялась встреча, которая сыграла немалую роль в истории автомобилестроения. В только-только построенном отеле «Мидланд» встретились инженер-конструктор Генри Ройс и бизнесмен-торговец машинами Чарльз Роллс. Как результат, к зиме они уже выпустили совместно первый автомобиль. А еще через пару лет компания Rolls-Royce начала серийное производство машин, а потом и моторов для авиации. В Китае в этот день с демонстрации студентов в Пекине в 1919 году начало свою историю новое преимущественно марксистское и антиимпериалистическое движение 4 мая. Поводом к возмущению стало решение Парижской мирной конференции не отдавать Китаю территории в провинции Шаньдун, которую захватила Япония. Как потом показали события, из движения выросли организации, которые осуществили в Китае коммунистическую революцию.
Ну и денек.
4 мая 1959 года в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке впервые вручили премию за достижения в области музыки Грэмми. Некоторые артисты, вроде Эллы Фицджеральд и Генри Манчини, получили сразу по две статуэтки. А у нас ровно 90 лет назад на свет появилась пианистка Татьяна Николаева.
Ей не было и 30, когда она получила сталинскую премию. Государство отметило ее заслуги как пианиста и как композитора, автора концерта для фортепиано. Незадолго до этого выпускница Московской консерватории Татьяна Николаева заняла первое место на международном конкурсе Баха. Жюри возглавлял Дмитрий Шостакович. Эти две фамилии, Бах и Шостакович, самые главные в жизни Николаевой. Она была известна своими интерпретациями Баха, хотя играла абсолютно все. Шостакович же вообще стал ее большим другом. Ей он доверил первой исполнить свои 24 прелюдии и фуги. Однажды Николаева спросили, откуда у нее силы для бесконечных концертов, записей, конкурсов и целого класса учеников. «Не понимаю, как можно уставать от музыки», — удивилась в ответ пианистка. В 1993 году уже немолодая Николаева была с гастролями в США. Концерт в Сан-Франциско стал последним в ее жизни. Она играла тот самый цикл Шостаковича, си-бемоль-минорную фугу, почувствовала недомогание и удалилась со сцены. Ее госпитализировали с кровоизлиянием мозга. Через 9 дней Николаева скончалась. Ей было 69 лет.
Ну и денек.
В 1979 году, 4 мая, впервые в истории Великобритании премьер-министром стала женщина. Маргарет Тэтчер привела свою консервативную партию к победе после 5 лет правления лейбористов. Отношения двух британских лидеров, премьера и королевы, и двух женщин, на плечах которых судьба страны, оказались под пристальным вниманием прессы. 4 мая 1929 года на свет появилась еще одна влиятельная женщина, но власть Одри Хепберн была совершенно иного рода.
«Принцесса Анна в римских каникулах, Наташа Ростова в «Войне и мире», Золушка Сабрина в одноименной картине, продавщица Джо в «Забавной мордашке», Холли Галайтли в «Завтраке у Тиффани», Элиза Дулитл в «Моей прекрасной леди». Список ролей Одри Хепберн можно продолжать и продолжать. Ее детство и юность пришлись на войну. Причем родители, которые развелись, когда девочке было всего 6, оказались по разные стороны воюющих лагерей. Мать была активной участницей движения сопротивления, а отец же – директором европейского пресс-агентства в Лондоне, которое занималось нацистской пропагандой в Англии и сбором секретной информации для Рейха. Сама Одри, как и жители голландского Арнема, в котором она жила во время войны, страдала от отсутствия пищи и тепла, а также бомбардировок союзников. После освобождения Нидерландов в страну стала поступать гуманитарная помощь от ЮНИСЕФ. И много лет позже актриса вспоминала, что как-то заболела в это время от того, что насыпала слишком много сахара в овсянку. Одри Хепберн на всю жизнь осталась благодарна ЮНИСЕФ. Из 25-летнего возраста и вплоть до самой смерти активно сотрудничал с этой организацией, посвятив все свои силы улучшению судьбы детей, проживающих в беднейших странах мира. А ведь она мечтала стать балериной, но слишком большой рост для танцовщицы и мудрый совет одного из ее балетных педагогов сделали из Одри звезду Голливуда, четырехкратную обладательницу премии «Оскар» и признанную икону стиля.
Ну и денек.
У нас ровно 100 лет назад на свет появился композитор, автор музыки ко многим популярным фильмам Марк Фраткин. Чтобы не отвлекаться, просто перечислим его песни. «Комсомольцы добровольцы», «Течет река Волга», «Там за облаками», а также музыка к картинам «Песни моря», «За облаками небо», «Прощайте, голуби» и многим другим. А еще сегодня день рождения у актрисы Татьяны Самойловой.
Ну и денек.
Ну и раз дошли до поздравлений, то еще несколько героев дня сегодняшнего. 4 мая родились испанский футболист Франсеск Фабригас.
4... в роли метеоскопа.
Метеоскопа, мне нужно. Да. Если бы меня еще показывали, да, я бы тут...
Да, и вот здесь... Вот...
Указкой.
А, вот смотри, вот здесь вот...
На нашем плакате «Эхо Москвы», на Старый Арбат, да.
Да-да-да.
Я бы показывала, что вот, если вы посмотрите сюда, здесь 4 градуса тепла.
Культурного центра.
Да-да-да. 4 градуса тепла в Москве, теплее.
Неужели было меньше, да?
1.
Да ты что?
1 градус был. Я вот ехала на работу,
не
был
знаю.
1 градус.
Не знаю.
Я оделась как дурак.
Я ехал на работу. Как дурак, это значит в розовые маечки.
Мне было очень холодно. Без осадков нам обещают сегодня 750 миллиметров ртутного столба давления. Днем... 11-13 градусов тепла.
Запнулась, да.
Да, я посмотрела сначала, что к ночи ближе. Именинки на сегодня Валентин, Денис, Исаки, Кондрат и Федор. Поздравляем. Угу. Погода на неделю. Завтра 11-13 без осадков. Послезавтра 10-12 без осадков. В среду 8-13 без осадков. Ну и так далее.
Ну и так далее, да. Это все скучно, да.
Скучно.
Да.
Одно и то же.
Да, всего лишь неделю назад лежали сугробы. Но это был в Екатеринбурге, на Урале был какой-то кошмар зимний такой. Ну ладно.
Ну и приметы стоять нужно сегодня лицом к западу, как вы уже.
Ну это твой прокол, да.
Прокол, да.
Прокол, который проклинал запад.
Да, да.
Разворот.
Ну, а так это самое, знаешь, всех это самое, Дмитрий Прокол Киселев, знаешь.
Дмитрий Прокол Киселев.
Знаешь, вот и все. Кукушкин пишет, Кукушкин, нужно Позднякова и Роменского, молодых ребятушек эхо послать на Украину, собирать факты всех сторон.
Ой, ну, все они уже...
Когда ж вы проснулись, Кукушкин?
Да, спустя полгода, как ребята ездят.
У нас есть корреспондент, который еще не был на Украине. У нас
нет
посменно ездят на Украину, и как только еще бывает, что до того, как что-то случается, и как только что-то случается. Вот у нас все уже, они стали...
Днями, ночами работают там они, конечно.
В общем, самые разные. И, были все там. И Роменский, по-моему, ездил, и Тимур Олевский ездил и от «Дождя», и от «Эхо», и сидит там Сакена и Мурзаев безвылазно. Остальные все ездят...
Специальный корреспондент «Эхо Москвы» Илья Азар там живет буквально.
Илья Азар собирает, кстати, почитайте интервью с бывшим мэром Одессы, с Гурвицем, почитайте. Очень интересное интервью. Вообще все интервью Ильи Азара очень интересные. А вот то, на чем кончилась лента.ру, как раз... подача информации, но вот совпало. Нам интервью было во время референдума в Крыму. Было интервью Милонова. Это вообще шедевр, я считаю. Это интервьюерский шедевр. Так раскрутить человека, чтобы он расслабленно тебе нес все, что редко говорит, это надо постараться. Это здорово. Так, прочитал книгу Бехтеревой «Магия мозга».
И лабиринты жизни.
Это Анна у нас. Это интересно. Там глава «Мозг и большой мир». Очень рекомендую. Больше понимаешь, что и почему. Надоела агрессивная односторонность сейчас необразованных комментаторов. Да, агрессивная односторонность не то, что надоела, она достала. Просто вообще. А Всеволод Бойко сколько раз был...
Много раз бросал он меня по воскресеньям.
Да. Вот Всеволод Бойко очень много раз был.
Очень много.
Я не знаю, что нам, звездочки рисовать, что ли, на рукавах у них? Сколько раз было?
Сколько раз?
Да, сколько ходок совершил.
Нам нужно печать такую сделать свою, да.
Ну, это можно восстановить, но здесь нет соревнования. Здесь просто все...
Много раз ребята были. Конечно, по 3 корреспондента у нас там были одновременно.
Во время событий. Давайте сейчас попробуем отвлечься от украинских событий и, может быть, уяснить какие-то вот уроки. Я очень прошу... Пытайтесь разобраться в информации. Это очень тяжело, но мне кажется, что это необходимо. И что ликвидировать у себя фанатское мышление в голове, мне кажется, это очень и очень важно. К какому внутреннему лагерю вы не принадлежали? Так, Вот здесь вот. Чистка ленты, вот упоительное занятие.
Светлана пишет, какими бы ни были источники информации, мы сейчас не можем быть объективны.
Почему не можем?
Можем.
Нет, ну, конечно, внутренне мы кого-то поддерживаем, что-то считаем правильным, что-то считаем неправильным. Но вот именно вот себя анализировать, а почему я это считаю правильным? А почему я, вот, например, я был там, на стороне Беркута во время Майдана, скажем так, да, вот кто-то, вот человек рассуждает, а сейчас я против операции на востоке Украины. Почему я считал, что Янукович должен применить силу всех разогнать? А чем Майдан отличается от восточной Украины?
Украины. Вот, все время анализировать.
Вот это, понимаете, для это себя. Не надо... Не надо
бояться задавать вопросы.
Слышь, себе, во-первых.
Себе.
Да. Давайте сейчас все-таки мы поговорим немножко вот о чем. Вот о чем. Все больше делают у нас сейчас праздники все-таки, да? И начали соображать, что делают больше и бесплатных стоянок, и пешеходных зон. Это все-таки для жителей больших городов, хотя я вчера, я смотрел, вот все время возвращаешься, я смотрел, вот как красиво, когда уложено булыжниками, да?
Угу.
У нас некоторые тротуары уложены булыжниками, угу. Некоторые вот такими, не вот этим самым, то, что на Красной площади большой вот этот,
ой,
большие такие
ходить
бульники.
Там невозможно, да?
Нет, ну ходить невозможно, а маленькими такими булыжниками. И смотришь на Одессу, как это все в секунду там превращается в гору камней, которые методично друг друга кидают противоборствующие стороны. И вот булыжник орудия пролетариата, вот то, что на Краснопресненской всегда, начинаешь понимать совершенно по-другому. Да. Давайте мы сейчас...
Сергей из Тюмени нам написал такое, я даже прочитать вам не могу, Сергей.
Нет, ну то, что я веселюсь, а вчера бездарно проиграл. Вчера Манчестер проиграл, Спартак бездарно очередной раз проиграл. Не работают никакие приметы, ничего не работает. И что же я должен сейчас это самое?
А вы, как положено, в одном и том же шарфе, в одной и той же футболке, с одной и той же кружкой,
да,
в одной и той же позе.
Я должен сидеть вот, грустить сейчас. Да, сейчас я грущу совершенно. Есть, знаете, что? Есть о чем переживать и есть о чем грустить. Знаете, есть все-таки. Есть другие вещи, гораздо более серьезные. Ну вот, смотрите. И сейчас в Москве делают красиво. Мне, например, кажется совершенно толковой полупешеходная Пушкинская улица, как она теперь называется. Я человек пожилой. Как она называется? Большая Дмитровка.
Дмитровка.
Называется снова.
Да.
Видели там проезд...
Он как-то очень странно сделан.
Там одна полоса, односторонняя улица, одна полоса, все остальное пешеходная зона.
Половина улицы перекрыта все выходные, но наполовину все равно можно выехать с Петровки.
Да, можно выехать. Можно выехать половина. Это достаточно толково. На Болотной сейчас, вокруг Болотной, делают Болотные набережные. Угу. Вот туда, вот если от сквера, дойти, там делают пешеходные зоны.
А Никольская как вам?
Никольская нормально, ну, очень хорошо, да. Я помню проезжую Никольскую, улица 25 октября.
Да.
Это был ад, даже такие не очень автомобильные времена.
Я вот знаете,
ад,
чего жду?
Ад, гарь и так далее.
Я жду, что Капков обещал сделать пешеходным все вокруг Патриарших прудов.
А что все?
И передел... Ну вот, вот этот
вот это
круг.
Вот это там, где трамвай, да?
Нет.
Ну, кусок, где трамвай, ну, раньше ходил, да?
Да.
Да.
И все переделать там.
Ну, там надо переделать, только надо понять, как нам разъезжаться. Нельзя перекрыть ведь Малую Бронную, чтобы она не выходила. Чтобы она не выходила на Садовое кольцо. Совершенно нельзя. Ну, сейчас, знаешь, для всех других городов, это то, что мы говорим, это китайская грамота.
Это да, это так, грамота, все узко, конечно.
Тарабарщина какая-то.
Мы все о своем.
Да, вот о своем. Это совершенно разговор. Дорогая, ты не забыла, что я вчера говорил? Нет, не забыла. Очень хорошо. Ты точно не забыла? А ты поставила то вот куда нужно все.
Да, вот так мы разговариваем.
Да, примерно так же. Иван, надо всю Москву выложить английскими булыжниками. Английские булыжники это что?
А как вы, да, я хотел у вас спросить. Я думал, вы знаете, как выглядит английский булыжник.
Английский булыжник чем отличается?
Я сейчас в Гугле посмотрю.
На левой стороне дороги, что ли? Я не понимаю, что это английский булыжник. Все, Москву. Доброе утро, хороший эфир. И с грустью, и с улыбкой. Ну, а вот жизнь вся такая. Понимаете, с одной стороны, так здорово. Мне, например, нравится, когда пешеходные зоны. У нас самая страдальческая зона – это вот всемирно известный Арбат. Мне кажется, он как вот неправильно первую пуговицу застегнули с пешеходным Арбатом, так вот не могут разобраться в этом деле. Какой плиткой не перекладывай, каких там турандотов не ставь. И как Коля Александров говорил, что когда напротив музея Пушкина, там есть квартира, где жил Пушкин, там поставили золотеньких таких, Наталью Николаевну и Александра Сергеевича. И их сразу назвали два турандота, потому что они абсолютно были так же сделаны, как турандот у театра Вахтангова. Благоустраивать город-то это очень хочется. Вот знаете, лишь бы не было войны.
Крупные прямоугольные булыжники часто использовались для мощения английских улиц. Вот что значит плитка. Английский булыжник.
Английский булыжник – это плитка?
Да.
Оу. Да. А плитка тоже бывает разная.
Используется при оформлении парков, фонтанов.
Ну, я не знаю, мне, честно говоря, и плитка-то нравится, если она не проседает.
Если она качественная и хорошо сделана, да. Вот, почему нет?
Был я в городе Берни. И там,
я тоже там была 2 часа целых.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? И там вот достали рабочие швейцарские трудящиеся. Вот просто достали. Улица, мы сели пообедать. Там такие крытые галереи, которые могли себе торговцы пристраивать. И на них выдвинут второй этаж над тротуаром. Выдвинут. Так расширяли жилплощадь.
Как в Ереване.
Но они обязаны мыть. В Ереване там бидонвиль такой построили, там пристроено к балкону.
К маленькой квартирке дом пристроен.
Там на таких вот на балках, на рельсах, на швеллерах просто. Там пристроена целая квартира. Мне казалось, что она трехкомнатная. Я смотрел там с улицы Саятнова, и там какой-то во дворе какой-то кошмар, какой-то бидонвиль. Ну, ладно, это мы. Ну, не такие. Ну, сразу ты. Вот, Швейцария, как Берн-Свинарь, сразу в Лаян. Как сразу в Ереване. Ну, нет, не как в Ереване. Вот. Так вот, я к чему говорю? Как плитку укладывали эти швейцарцы, зануды. Это кошмарные люди. Они плитку укладывали, они ее... Там все эти слои были, там видно было на некоторых еще не уложенных местах, все эти слои, все то, что там занудливый Пикуленко с занудливым Блинкиным, вот все это продумывают тогда, вот укладывают. А дальше они заполняют мельчайшим песком это... всю улицу засыпают и начинают этими самыми вибраторами, там, вибраторами часами, они утрамбовывают, чтобы все эти пустоты заполнились, и можно было, и плитка была нерушимая довольно много лет. Вот как
это работает. И это работает.
А прокладывать между трамвайными путями и этой плиткой. У нее же вибрация разная у автомобилей и у ног твоих, и у трамвайных колес. Это вообще сложное дело. Это вам, извините меня, не в Твиттере писать. Но эти булыжники с электронной начинкой... А, английские булыжники с электронной начинкой.
Ой, это что может такое?
Быть... А, я понимаю. Может, это шпионские булыжники, да?
Шпионские булыжники.
Булыжник с закладкой, да, для шпионов. Вот.
Нанотехнологии.
Да. Начинается. Ольга говорит, а я сейчас в Гугле посмотрю. А почему вы Яндексом не пользуетесь?
Ой,
Яндекс
ну,
лучше,
началось,
Ольга.
Да.
Ну вот тоже фанаты. Вперед, Яндекс, вперед, Яндекс, вперед, Яндекс.
Знаете, сказала первое, что мне в голову пришло. Да, я тут не пропагандировал ничего.
А где ходил трамвай на Патриарших, Алексей спрашивает. Алекс, 43, как трамвай на Патриарших? Он выезжал из Ермолаевского, бренчал, заворачивал на Бронную, и вот по кругу там и ходил. Трамвай. А вот сейчас это место заделано, а вот турникет, где несчастный Берлиоз туда вот вышел, поскользнулся, где Аннушка разлила масло, это как раз выход на Бронную. Почти посреди, если стоите на Бронной, вот там слева от вас вход туда, А посередине был, был тот турникет.
Опять китайская грамота у нас.
Нет, ну «Мастер и Маргарита» многие люди читали. Ну, я могу ж пальцем показать, где это все происходило. В Москву булыжники граждане приносили сами, они им и принадлежат. Не понимаю, Евгений из Алтайского края. Это камень привозили в Петербург. Я прав, да, при Петре? Чтобы строить Петербург, каждый должен был привезти камень. А в Москве тогда было запрещено каменное строительство. Редко, редко что строили из камня.
А с какой целью вот делаются эти пешеходные зоны?
Чтобы люди ходили.
Нет, ну понятно, чтобы люди ходили. Но сейчас на тех же, например, на тех же патриарших люди также могут гулять. Они гуляют по самим прудам. А зачем расширять это?
На патриарших я не знаю. Мне еще надо посмотреть на проект.
Хорошо, Никольская.
Никольская замечательно. А что там машинам ездить?
Нет, я прекрасно понимаю, там ужасное было движение. Там невозможно было встать.
Всемирно известный Московский художественный театр. Да, имени Чехова. Там же прекрасно стало. Можно выставить террасы.
Простите, мое незнание. А Камергерский что, когда-то был не пешеходным?
Азохин, хочу я сказать.
Мне вот стало сейчас дурно, как это вообще.
Это был проезд художественного театра, и был действительно проезд.
То есть проезд это был в прямом смысле проезд.
Я успел не только походить, но и попереходить там, но и поездить.
Ужас какой, вот это кощунство.
И она еще спрашивает, вот эта женщина еще спрашивает, зачем нужны пешеходные улицы.
Нет, ну какие-то мне понятны, да. А вот что-то мне не очень понятно.
Угу. Так, хорошо, да, вот спасибо мне. Ольга говорит, вот ссылки дает на видео. Кстати говоря, давайте я перескакиваю под конец, прыжок назад вот к информации, ко всевозможной. Угу. Пожалуйста, присылайте ссылки. Ссылайтесь. Вот мы говорили с вами, как важно ссылаться для того, чтобы обходить закон Яровой, например, о нереабилитации нацизма и так далее.
Конечно, поставили ссылку и все.
Поставил ссылку,
вот они.
Да. Процитировал Путина, я школьникам советую.
Да, 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 всегда.
Процитировал Путина. А Путин назвал аморальным. Марья Ивановна. Оп! У Марьи Ивановны взрыв мозга.
А сказать ничего не сможет.
Да,
оп.
Да, зато будет на физкультуре мстить. Скажет, что это известная школьная
привычка. Иванов, 30 отжиманий.
Слишком умный, да?
Да, да, да.
Да, слишком умный. Давай-ка, вот, ссылочки присылайте, а то мне вот сказали. Знаете, Женя вчера из Одессы прислал пост такой. Он разместил, как он это сам видел. Он стоял в палате больничной. Пришли парни. Принесли всякие медицинские штуки, там бинты и так далее, все, что нужно. И сказали, а где у вас сторонники федерализации? Я сказал, а мы не различаем никого. Врач ему говорит, мы не различаем никого, мы не знаем. Тогда эти повернулись и ушли, унесли.
Такой позор.
А мне написали очень любопытную вещь в Фейсбуке сразу. Несколько товарищей. Да, написал. Один товарищ, угу. А другой поддержал. Написали. А это известная бандеровская провокация. Так они ходят, чтобы потом издеваться и выявляют, кто их противник, кто антимайданец. Да, было несколько таких случаев. Было несколько таких случаев. Я совершенно, пусть никто не думает, что я здесь делаю это подло, чтобы уличить кого-то. Я говорю, пришлите, пожалуйста, ссылку. Даже слово «пожалуйста» написал. Видишь как? Ну, пришлите ссылку на эти случаи. Как это выявлено? Что это было? И почему здесь должно быть именно так? Вот, друзья мои.
Пора нам заканчивать.
Пора заканчивать. На вопрос, считаете ли вы себя боевиком, я рассказал, да, считаю. Да, считает, он, я вам больше скажу, он боевик и есть. Всегда им был и останется до конца своего. Да, он боевик. И вот это самопровозглашенный боевик. Все, друзья мои, я с вами встречусь еще с детьми вашими. Встречусь на детской площадке, будем дальше книжку читать. А потом в Дарвиновский музей пойдем. Ну, в общем,
ой, прелесть какая.
Да.
А я вас послушаю.
Да, а ты послушай. Спать надо идти.
Господи. Разворачивайтесь в марше! «Московские старости».
В настоящее время русские пассажиры, а также иностранные туристы, пользующиеся услугами русских железных дорог и пароходов, оказались в весьма затруднительном положении из-за отсутствия общего расписания. В связи с забастовкой в типографии Яблонского не вышел официальный указатель расписания железных дорог и пароходов, печатавшийся в названной типографии.
Из Киева сообщают о пронесшемся над юго-западным краем урагане. Градом повреждены фруктовые сады.
Вчера шайка экспроприаторов пыталась обокрасть кассу в Тихвинских банях. Для этого в 10 вечера при большом скоплении народа в женском отделении были выбиты окна, и кто-то закричал «пожар». Поднялся невообразимый переполох. Приехавшим пожарным с трудом удалось уговорить нагих купальщиц вернуться в здание. Кассу охраняли служащие бань.
«Московские старости».
В Шпейере один солдат спас тонущего в реке мальчика. За это городские власти наградили его медалью. Когда же это дошло до сведений военного начальства, оказалось, что солдат отлучился из казарм без разрешения. И за это его тоже наградили 3 днями ареста.
В Париже при огромном наплыве публики состоялся единственный сеанс кинематографа, посвященный делу Бейлиса. Дело это уже, как известно, породило целую кинематографическую литературу. Однако во всех репродукциях было много фантазии. Подлинность же нынешней серии снимков, отправившейся уже для показа в Нью-Йорк, удостоверена самим известным сыщиком Красовским. Она основана на мемуарах Бейлиса.